Сколько стоит электричество? Я думаю, что электричество стоит 2000.
За сколько?
За месяц.
Ну, примерно 20 или 15 тысяч.
100 миллионов тысяч.
Надо ли платить за электричество?
Надо. Да, надо платить.
Много?
Ну, среднее.
Мне мама говорит выключать свет. Тогда много света уходит. Что такое киловатт-час? В час много электричества уходит.
Я думаю, что это сильный ток.
Определенное расстояние электричество идет по нему час.
На чем гудят провода? На-на-на-на-на-на. На чем гудят провода?
Привет, я Настя Наговицына, и ты слушаешь подкаст «О чем гудят провода». А говорим мы об этом, потому что являемся сотрудниками электросетевой компании «Россети Урал». Я работаю специалистом контакт-центра и ежедневно отвечаю на ваши вопросы, касающиеся электроэнергии в ваших домах. При этом я не имею технического образования, поскольку оператору не нужно быть инженер-электриком. Однако, работая в сфере электроэнергетики, мне все больше хочется понять, как электрический ток появляется в наших домах. То есть разобраться именно с технической точки зрения. А помогает мне в этом мой друг и коллега Иван.
Всем привет, меня зовут Иван Зайков, я начальник отдела перспективного развития и энергоэффективности Россети Урал. На протяжении всех выпусков я помогаю Насте разбираться, как же организован процесс передачи электричества.
Наш подкаст познавательный, так как в каждом выпуске мы разбираем основы электроэнергетики. Я задаю вопросы, а человек с электротехническим образованием, то есть Иван, доступно мне на них отвечает.
Да, но сегодня я тоже буду задавать вопросы нашему приглашенному гостю Илье Шевелеву, начальнику управления тарифообразования Россети Урал. Ведь тема у нас сегодня интересная и сложная – это тарифы. Привет, Илья.
Да, всем привет.
Начнем, наверное, с самого базового, ведь нам всем интересно, за что мы платим свои кровные денежки. И начинается все с того, что мы берем квитанцию в руки и видим там назначение тарифа за электроэнергию, к примеру, 4 рубля за киловатт в час. Что вообще такое тариф? Что мы подразумеваем под словом тариф?
Тариф – это цена за единицу чего-либо. В данном случае мы платим с вами за киловатт-часы. Это наиболее простой вид тарифа. Надо сказать, что я бы взял 3 рубля все-таки, потому что на самом деле, если мы посмотрим существующее тарифное меню утвержденное, то для домов, оборудованных электроплитами, а это наши основные дома в Екатеринбурге, насколько я знаю, сейчас газовых практически не строится, то там как раз-таки цена за киловатт-час составляет 3 рубля. Если мы начнем его условно разделять на составляющие, то можно сказать, что из них рубль 60, ну или больше 50% – это стоимость покупки энергии с оптового рынка. На самом деле, если по-простому сказать, это цена выработки электроэнергии. Она связана с содержанием, обслуживанием электростанций, всевозможными работами, которые связаны с этим. То есть сюда же входит стоимость топлива, стоимость его доставки, стоимость работы машин, в том числе расходы на ремонт и на обслуживание, зарплата персонала, ну и так далее. То есть это огромный-огромный комплекс.
То есть, по сути, в этом тарифе одна из составляющих – это вот за производство. Сколько еще составляющих?
Я бы выделил 3 составляющих. Первую мы назвали. Сейчас это составляющая генерации или производства электроэнергии. Вторая составляющая – это стоимость передачи электроэнергии.
Собственно, чем занимается наша компания?
Да, да. Здесь у нас стоимость передачи электроэнергии, причем передачи от электростанции. То есть мы понимаем, что она вначале поступает в сети высокого напряжения. Это 220-500 кВт. Передается энергии на большие расстояния, в том числе между областями. И непосредственно доставка до наших домов – это уже трансформация более низкая. Здесь тоже, значит, большой комплекс работ. Это требует постоянного обслуживания, осмотров, обходов. Надо за этим следить, восстанавливать и так далее. Вот все это входит в стоимость передачи электроэнергии. Ну и третье – это сбытовая составляющая. Тоже мы без сбыта не можем, потому что на самом деле нужно делать расчеты, нужно подготовить договора, выставлять счета. Плюс есть сбытовые участки, их достаточно много, как бы, да, куда нужно обращаться непосредственно потребители. Распечатка счетов, около миллиона экземпляров печатается каждый месяц. Поэтому тоже большая составляющая, порядка 40 копеек.
То есть не стоит думать, что вот я плачу своей управляющей компании 3 рубля за киловатт-час, да? Что вся эта сумма идет только в кармашек моей управляющей компании. Нет, они тоже производят расчет и уже передают генерации электросетям, то есть нашей компании, и сбыт.
Совершенно верно.
Да, то есть, по сути, надо помнить то, что вот эти 3 рубля состоят из 3 составляющих. Производство, передача и сбыт.
Да, если в целом, то можно так разделить, да.
Кстати, про интересные факты. Мы ведь платим, по сути, 3 рубля за 1 киловатт-час. А что мы можем сделать на 1 киловатт-час? То есть за 3 рубля, если мы берем из расчета, да? Мы, к примеру, можем посмотреть 9 серий сериала часовых на телевизоре, да? Или, допустим, вскипятить воды на 20 кружек чая. Условно, 3 рубля заплатил. Ну, либо там 5 часов ты поиграл на приставке, тоже 3 рубля заплатишь.
Мне понравилось сериальчиками. Всего 3 рубля за 9 серий, нормально.
За 9 серий 3 рубля ты заплатишь.
Кто устанавливает тариф, который мы видим в квитанции?
В каждой области, в каждом субъекте федерации есть специальный орган, который утверждает эти цены. Вот в нашей Свердловской области это называется региональная энергетическая комиссия или просто РЭК.
В других регионах, там ведь не всегда как бы региональные энергетические комиссии, там у кого-то комитеты, да, по тарифам.
Да, то есть названия могут быть разные, департаменты по тарифам, есть министерство, допустим, тарифообразования.
Они отвечают за установку, утверждение именно тарифа.
Да, их ответственность в том, чтобы правильно установить и утвердить обоснованный тариф, именно как проверив все документы. Там есть достаточно серьезные методики, по которым, от которых они отклоняться не имеют права.
Да, а какие это именно критерии, по каким критериям они оценивают?
Если упрощенно сказать, то есть методические указания, по которым рассчитываются тарифы, цены и тарифы. Во-первых, основы ценообразования, которые регламентируют о том, что включается в целом в тарифы и какие правила как бы формируют их. И в вторую очередь есть уже конкретные методические указания, в соответствии с которым региональные комиссии принимают документы тех организаций, которые претендуют на оказание этих услуг, проверяют их, и в конце концов рождается вот то, что мы видим в наших постановлениях, в наших квитанциях. Это плод труда вот этой проверки, установления конкретных показателей тариф. Такой многоступенчатый процесс проверки и установления, утверждения.
Как электросетевой именно вот компании необходимо обосновать тариф? Какие документы они готовят, чтобы занести в РЭК? Как вообще это происходит?
Вообще процесс установки тарифов, он достаточно интересный, я бы сказал. То есть первое требование, это чтобы расходы были экономически обоснованы. То есть мы не можем вложить тарифы, скажем, с теми вопросами, которые не связаны с передачей электроэнергии. То есть мы говорим, что у нас услуга на передачу. Соответственно, первое, что должен проверить РЭК, это являются ли те расходы, которые мы заявляем в тарифы, экономически обоснованы, и можно ли без них передавать электроэнергию. И мы вот как организация должны обязаны обосновать. Причем тут надо сказать, что вообще развитие тарифного регулирования идет вперед. И сейчас, например, у нас утверждают так называемые долгосрочные параметры. Наша организация, допустим, РСК, раз в 5 лет утверждает некий уровень базовых операционных так называемых расходов, которые потом уже изменить невозможно. То есть как-то вот обосновал, потом просто он, грубо говоря, по определенным правилам индексируется в зависимости от инфляции, в зависимости от изменения объема обслуживания. То есть
просто актуализирует, да, по сути?
То есть он уточняется, просто физические параметры. Но ценовые, они уже как бы зафиксированы, и ты уже не можешь на них повлиять. Дальше, значит, есть такая методика интересная, которая сейчас находится в разработке пока. Это метод эталонов, то есть или таких расходов, которые говорят о том, что сравниваются сопоставимые показатели нескольких сетевых компаний на единицу передачи электроэнергии и говорят, что из них выбирается оптимальная эталонная цена, по которой потом будет устанавливаться вот именно непосредственно тариф. Такой еще есть метод, как бы, да, в перспективе. А пока, значит, вот идет экономическое обоснование, как бы так, то есть имеется в виду, что ни в коем случае это не какое-то произвольное, это как бы, ну, должно быть обоснованные документы, значит, представляются, проверяются экспертами, то есть назначается экспертиза, длится она примерно полгода, то есть сдается в мае месяце, и к декабрю месяце, значит, рождается вот экспертное заключение, и региональная комиссия, значит, принимает своим решением, причем это делается, проводится в правлении, правление, значит, проводится открытое, то есть на него даже можно прийти, посмотреть, как это делается, оформляется специальным постановлением, которое потом публикуется. В общем, это серьезный и продуманный юридический процесс.
Хорошо, это получается региональная комиссия, она утверждает тарифы, но при этом они же потом их контролируют, соблюдение этих тарифов.
Естественно, что функция контроля лежит в первую очередь на органы регулирования, которые, значит, следят за тем, чтобы была правильность применения тарифов. Можно, в принципе, самостоятельно это проверять. Более того, значит, я скажу, что отклонение от применения тарифов неутвержденных является нарушением. То есть кодекс административных правонарушений, там специальная статья серьезная.
А как понять, что мой тариф превысили?
Очень просто. Взять свой квиточек, после этого взять постановление оригинальной комиссии, сверить, и если вдруг поймешь, что цена неузнаваемая, можно смело, значит, как минимум позвонить управляющей компании и спросить там, откуда вы взяли вот эти цифры. Ну, вы, в принципе, можете обратиться в РЭК, как бы, да, за разъяснением, что они тоже, значит, на запросы граждан отвечают. Вот. Но злоупотреблять не надо, потому что надо понимать, что РЭКи тоже, как бы, люди служебные, но... Я скажу просто, если вы видите, что цена не соответствует утвержденным решениям, тут уже надо как бы насторожиться и, по крайней мере, задать той компании вопрос, откуда они это взяли, не могут ли они проконсультировать, где можно ознакомиться с этим постановлением.
Тебе, Настя, часто звонят в контакт-центр и узнать, какой у меня тариф?
Вообще, да, прям частенько бывает такой вопрос, какой у нас тариф. Я открываю базы, смотрю тарифы и говорю, соответственно. Ну хорошо, а тем, кто не хочет звонить на горячую линию, Настеньке... Им что нужно?
Первое, что можно элементарно зайти в интернет, набрать тарифы для населения Свердловской области. Например, тебе как минимум вывалится постановление, то есть надо обращать внимание, переворачивать на нормативные акты. Вот, и в этом постановлении есть такая некая таблица, из которой можно идентифицировать себя как субъекта. Так сказать, вот если самое простое, как бы, да, то есть можно обратиться вот сам, ну, элементарно. То есть оно несложное постановление, в принципе, каждый гражданин может разобраться в нем.
Мне часто попадают вопросы на работе, что председатель садового товарищества завышает стоимость за электроэнергию, то есть берет больше, чем положено. Как в этом случае действовать? Либо та же ситуация остается с управляющей компанией, либо ТСЖ, что они очевидно собирают больше, чем положено.
Нам всем приходит квиточек, то есть квитанция за квартплату. Причем выдача квитанции – это обязанность организации, она не может не выдавать. То есть вы должны все равно увидеть, за что вы платите. Там в обязательном порядке стоит количество и стоит тариф. Вы можете увидеть, что вот, допустим, за моей квитанцией, как я привел пример, 3 рубля. И меня, ну, я откуда узнал, что 3 рубля? Я открываю постановление, смотрю, дома оборудованы электроплитами, смотрю, 3 рубля, действительно это совпадает. Либо я смотрю, что я должен платить, допустим, какую-то иную цену. То есть там дальше пойдем, как бы, да, проговорим про эту тему, как бы, да. Но в принципе я вот должен в первую очередь насторожиться, если не соответствует постановлению. С СНЦ еще проще. Это называется категория, приравненная к населению, садовое некоммерческое товарищество. Там прям выделен тариф, по которому нужно оплачивать электроэнергию. Там еще зависит, может зависеть от счетчика. Счетчик двухтарифный, трехтарифный. Но то же самое в постановлении, все эти случаи описаны. То есть, если день-ночь, ты можешь просто свериться. Также счета должны отражать по дневному и по ночному тарифу. Отдельно указывается сумма по тарифу номер один день, по тарифу номер два ночь. То же самое элементарно проверяется. То есть, даже без помощи профессионалов можно самому это все проделать.
Да, мы затронули как раз тему, вот ночной тариф, дневной тариф. Вообще, какие есть виды?
Если возьмем, допустим, тарифы для населения, тариф бывает просто недифференцированный, то есть просто киловатт-час, который ты потребляешь, и ты за него платишь, независимо, когда ты его потребил и так далее. Второй вид тарифа, тариф называется дифференцированный по двум зонам, это день-ночь. Для понимания, естественно, дневной тариф будет дороже, ночной тариф будет дешевле, причем существенно дешевле. День у нас считается с 7 до 23 часов до 7 часов утра, вот это называется ночной тариф. Второе, значит, день, ну, соответственно, день все остальное.
Настя, у тебя когда день начинается?
Как начала работать тоже с 7?
Ну и для понимания я вот назову цифры. Например, вот за дневной тариф у нас 3 рубля 41 копейка, а ночной тариф 1 рубль 62 копейки. То есть видите, в два раза разница.
Это же стираться дешевле ночью.
Да.
Да.
Ну, в смысле, запускать стиральную машину.
Да, и мешать соседям спать.
Вот особенно моя, которая верещит как...
Еще более такой дифференцированный тариф, пик, полупик и ночной тариф. Первый промежуток – это ночной тариф, также он остается с 7 до 23 часов, а день уже разделен на две как бы зоны. Первая называется пиковая, вторая – полупиковая зона.
А что они значат? Что значит пик, полупик? Зачем они введены?
Вообще все тарифы, ну, дневные, ночные и так далее, дифференциация, она введена для того, чтобы разгрузить сеть. То есть мы всеми с вами понимаем, что, например, если, допустим, у всех будут электромобили, и все придут, например, домой 4 часа и воткнут их в розетку, то сеть упадет. Ну, это понятно, да, то есть она не выдержит никакой сеть такой зарядки. Ну, и мы понимаем, что, например, график нагрузки максимальный у нас. Видно, если его нарисовать, вот, то будет такой большой провал ночной, и такой всплеск будет утренний, потом будет провал дневной, потом будет опять всплеск вечерний. То есть,
да, это то есть, если проще объяснить, все легли спать, все электроприборы выключили, пошел на спад. Все резко в 7 утра проснулись, включили микроволновки, чайники, кофеварки. Потребление электроэнергии возросло. Потом в обед немножко спало. И потом вечером тоже все пришли домой, включили там чайники, конфорки, водонагреватели. И снова потребление.
А как это сказывается на тарифе? Опять получается, появляется третья цена?
Тут смысл в том, что, ну, естественно, что все делается для того, чтобы стимулировать разгрузку сети. То есть мы понимаем, что если сдвинуть хотя бы на 15 минут, например, график нагрузки, это даст уже огромный экономический эффект. Поэтому, естественно, тут идет дифференциация. То есть ночной тариф также остается рубль 62, пиковая зона – это у нас 3 рубля 60 копеек, полупиковая – 2,67.
Но это для Свердловской области надо сделать ремарку.
Ну да, конечно. То есть, в принципе, если мы наложим на какую-нибудь там Московскую область или там Пермский край, то принцип будет такой же.
А как мне узнать, какой у меня тариф? Дифференцированный, который деление по двум зонам суток, либо наоборот, либо вообще по трем? Где узнать эту информацию?
Это узнается прежде всего по счетчику. То есть, если посмотреть на свой счетчик, по которому ведется оплата электроэнергии, то можно сразу увидеть, либо он показывает одну цифру, это, ну, или крутящийся такой диск, сразу понимаешь, что это...
Счетчик 87-го года, соответственно, на двухтарифный вряд ли он был рассчитан.
Да, то есть, первый признак – это посмотрите на свой счетчик, сразу поймете, по какому тарифу вы платите. Либо если там мигает тариф 1, потом тариф 2, это двухтарифный счет. Если, значит, три тарифа возникают, трехтарифный счетчик. Если ничего не возникает, только одна цифра, это, соответственно, однотарифный.
Главное, запоминаем, лучше всего пользоваться электроприборами с 23 до 7 утра.
Естественно, что дневной тариф и ночной тариф – это самый оптимальный. То есть, если такие счетчики не стоят, надо задуматься как минимум. Потому что, на самом деле, если мы видим, разница такая, то надо подумать, может быть, счетчик уже поменять пора. Насчет вот пик-полупик надо уже, я бы сказал, хорошо управлять своим электропотреблением. Ну, не всегда нам под силу, то есть я агитировать здесь не буду. Но вот от дневной и ночной – это очевидно, что надо к этому стремиться. Но если говорить про дифференциацию еще, то существуют еще у нас группы потребителей, к которым мы тоже по-разному относимся. Например, у нас есть группы в среднесельских, так называемое население, подлежащее проживанию в городах, в домах, оборудованных стационарными электроплитами или электронагревательными приборами.
Для них тоже какие-то отдельные условия?
Для Свердловской области он ниже от базового тарифа, ну, с коэффициентом 0,7 принимается. И также к такой же группе относится население, проживающее в сельских населенных пунктах. То есть, если вы живете на селе, то у вас тоже будет тариф, ну, условно говоря, он будет ниже базового тарифа.
А ниже он почему?
А это предусмотрено прямо нормативным законодательством, что для категорий домов, оборудованных электроплитами и населению, проживающими в сельских населенных пунктах, необходимо сделать скидку.
И сейчас от меня будет очень интересный вопрос. Думаю, он многих волнует. Почему же у нас с каждым годом растут тарифы?
Ну, вообще, как бы, если серьезно говорить, да, то, естественно, рост тарифов – это, в первую очередь, инфляция. То есть мы понимаем, что каждый год растут цены, и тут уместно сказать, что, в принципе, рост тарифов для населения порядка 5%, то есть за 5% он не выходит.
То есть на 5% каждый год – это нормально.
Я приведу пример. Первый раз, когда были ограничения по тарифам 15%, это было буквально там 5 лет назад, то это казалось шоком. Рост тарифа, значит, у нас сейчас составляет 15%. Как? Сейчас, значит, у нас 5%, и это, я считаю, что достижение.
А правда ли, что ежегодно больше повышается именно ночной тариф? Или это мне бабушки меня обманули?
Нет, ну я бы так сказал, что все-таки индексация идет равномерно. То есть, например, если у нас был рубль, я приводил рубль 62, то он также будет индексироваться пропорционально, как я сказал, если все на 5%, и он тоже так же шагнет таким же шагом. Я даже знаю, что в принципе есть такое понятие, называется интеллектуальное потребление. То есть, когда такой новый термин модный, как в том, что потребитель должен понимать, когда им выгоднее потреблять. Для этого он должен, скажем так, управлять своим потреблением, то есть ставить специальное оборудование, да, следить за тем, что как у него работает электроприбор, насколько оптимальный, как бы так. Потому что это на самом деле его стимулирует к тому, чтобы он разгружал сеть, и он будет меньше платить, но и сетевая организация тоже получит эффекты в плане том, что ей нужно меньше строить для пропускной способности сети.
То есть лучше заряжать телефон, стирать одежду в стиральной машине. Что еще можно сделать? Ну, в общем, сводить любую жизнедеятельность к ночному времени, так?
Вот если серьезно говорить, телефон-то не повлияет на ситуацию. Ну вот я приведил пример, допустим. Возьмем, допустим, появится у нас в семье электромобиль, например. Это уже серьезно ведь, да? То есть если мы приедем домой и включим его в розетку тогда, когда нам это удобно, то есть не заморачиваясь. А, допустим, мы поставили тоже электромобиль, но со таймером, которым установили, что включить зарядку в 23 часа. Вот и все, и мы сразу с вами поймем, что это окупится этот прибор у нас, наверное, за 20 минут. Но и в то же время это будет серьезный эффект для всей сети, если посмотреть глобально.
Выравнивание графика нагрузки, к которому много кто стремится.
И вот все интеллектуальное потребление, оно построено именно вот на стимулирующих тарифах, которые подстраиваются под потребителя.
Может быть такое, то что, допустим, у меня в доме 3 рубля, да, тариф, а в соседнем доме 3,50. Такое вообще возможно?
Если абсолютно два одинаковых дома, то такого случая быть не должно.
А бывают ведь случаи, когда у потребителя нет прибора учета. В этом случае как он платит?
Плата начисляется по нормативу. То есть ему приходит прямо нормативное количество, сколько он потребил, и за это, значит, он должен доплатить.
А он рассчитывается как? От количества проживающих, зарегистрированных людей в помещении?
Да, то есть он как привязан к количеству людей. Там называется количество проживающих. То есть в энергосбытовой организации есть такая статистика, от которой считается вот этот норматив.
Прописан? Или проживающих по факту?
Кажется, то, что по прописанным все-таки.
Я знаю, что есть такой период. Прибор учета выходит из строя, и не сразу же включается норматив. Там сначала высчитывается среднее потребление за последние 3 месяца, и некоторое количество месяцев насчитывается по вашему среднему.
Есть такой способ, но вот я про нормативы могу только одно сказать. Тут надо понимать для себя, потребляешь ты или не потребляешь, что ты не влияешь на ситуацию. То есть, грубо говоря, есть какое-то определенное количество, которое ты нормативно должен потребить, и тебе будет всегда приходить этот счет. Поэтому надо задуматься, то есть, если ты реально можешь управлять своим электропотреблением, то, естественно, что надо переходить на счетчики. Я призываю как бы все-таки к учету, к нормальному.
Но это просто даже невыгодно.
По моему разумению, для нормального потребления неразумно потреблять по нормативу. Потому что норматив, он посчитан, исходя из постоянного непрерывного потребления. В то время как твои скачки он не учитывает, в том числе снижение, или там, когда ты уезжаешь, или ты находишься в отпуске и так далее, не потребляешь энергию.
Ну что, Илья, мы разобрали самые ключевые моменты. В моей голове появилась ясность, особенно как теперь отвечать и консультировать. Я убедилась в своих знаниях. Вот, большое спасибо за крайне познавательный наш выпуск. Мы на самом деле узнали много нового. А самое главное, мы теперь знаем, куда бежать и что стоит проверить свои квитанции.
Да, и главное, мы знаем, из каких составляющих и что с ними делать. Да, и у нас еще к тебе последний вопрос. О чем гудят провода?
Скорее всего, если быть поэтом, то можно улавливать какую-то музыку в этом явлении.
Творческая нотка в нашем подкасте.
Прекрасно. Еще раз спасибо, Илья, что пришел к нам и рассказал очень крутую полезную информацию. Мы медленно, наверное, переходим к нашей рубрике «Фаталити». Fatality. Был как раз случай, один мужчина не платил по своим квиточкам ЖКХ, и, собственно, пришла электросетевая компания и отключила его от электричества. А он, видимо, будучи очень самоуверенным, решил самостоятельно подключиться обратно. Но, к сожалению, его уже нашли погибшим, и он просто держал кабель в руках. Собственно, на этом история самостоятельного подключения и закончилась.
История жизни.
Да, к сожалению.
Хочешь спросить, что нужно делать в таком случае? Это что, опять экзамен начинается?
Нет, но ты знаешь, что необходимо делать при обнаружении биологической смерти?
Как грубо звучит. Просто именно биологическая смерть, это когда уже видимые признаки, что ну, человек точно
ну да, да. Потерял вот ты жизнь. Увидела то, что человек лежит с кабелем в руках и без признаков жизни.
Ну точно, теперь я знаю, что не нужно к нему подходить.
Так.
Ну, это, во-первых, ты уже не окажешь помощь, если и так уже очевидно, что человек потерял жизнь. И тем самым обезопасить себя, вызвать скорую помощь, полицию, чтобы они уже действовали... и электросетевую желательно, чтобы они обесточили кабель, от которого он получил вот эти жизненепереносимые повреждения.
Да, потому что, скорее всего, у него в руках был именно кабель, который подходит к автомату, прибору учета. Вот. И, собственно, был он под напряжением.
Ну все получается. Сделать 3 звоночка. Полиция, скорая помощь, электросетевая.
переходим к нашей рубрике, в которой Настя готовится к экзамену на вторую группу по электробезопасности. В прошлом выпуске я задавал Насте вопрос. Настя, напомню, что это был за вопрос.
Что называется электроустановкой?
Ну, это супер легкий вопрос. Что же?
Что же мне ответила Википедия на данный вопрос?
А вот неправильно. Давай послушаем. Вообще, в таких случаях, мне кажется, Википедии это пользоваться моветон.
Электроустановка — это совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, то есть и все сооружения, помещения, в которых находится данное оборудование, предназначенных для производства, преобразования, передачи, трансформации, распределение электрической энергии, то есть преобразование ее в другие виды энергии. Отлично?
Отлично, отлично.
Все, экзамен сдан.
Да, но в будущем пользуйся не Википедией, а ПУЭ.
ПУЭ.
ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Итак, у электроустановок есть на самом деле категории. И, собственно, следующий вопрос на следующий выпуск. Тебе что понимается под электроустановкой первой, второй и третьей категории? Об этом ты расскажешь нам в следующем выпуске. Договорились?
Договорились.
Итак, давай подведем итоги выпуска. Что же ты узнала классного и познавательного про тарифы?
Итак, за сегодня мы все с вами узнали.
Все слушатели.
Да, все слушатели. Что стоимость электроэнергии на самом деле складывается не только того желания вашей управляющей компании, ЖКХ или энергосбыт, который они хотят установить. Но на самом деле итоговая стоимость за электроэнергию состоит из стоимости покупки электроэнергии у производителя. Плюс к этой стоимости добавляется стоимость услуг по передаче электроэнергии. То есть здесь оплачиваются услуги сетевой компании. Плюс услуги энергосбыт. И вот получается три составляющих оплаты за электроэнергию. Плюс важно понимать, что все тарифы фиксированы, они обоснованы, они оправданы. И ежегодно региональная энергетическая комиссия утверждает эти тарифы. И уже целый год мы оплачиваем по фиксированной ставке.
Настя, может быть, ты подготовила какую-нибудь фразу дня?
Может быть, я подготовила фразу дня. Трудность в том, чтобы остаться нетронутым в толпе. Столько людей пытаются заговорить с вами или к вам притронуться, а вы как электричество, потому что малейший контакт разряжает все достоинства, которые вы накопили. Но вы, конечно, дорогие слушатели, не молчите и выражайте свои эмоции в комментариях, если понравился наш подкаст. Ведь именно они помогают увидеть подкаст большему количеству слушателей и помогают нам делать его еще лучше и интереснее. Подписывайтесь на наш Инстаграм, Телеграм и группу ВКонтакте, отмечайте во всех соцсетях и делитесь нашими выпусками. Нам это очень приятно.
Над подкастом работали ведущие Настя Наговицына и Иван Зайков, приглашенный гость Илья Шевелев, продюсер подкаста Иван Вахрамеев, звукорежиссер Дмитрий Чухарев. Огромное спасибо за музыкальный джингл Дмитрию Кузнецову, а также огромная благодарность студии подкастов Venture Media.
Пока-пока!
Пока-пока!